Госпиталь. Один. Было далеко не так нормально, как уверял меня Юджин. Было гораздо хуже. В первый раз я увидел Петьку в госпитале в таком состоянии, что лучше бы и не видеть. Он лежал под прозрачным колпаком, будто в саркофаге. Весь в каких-то присосках, датчиках, проводах. Бледный, неподвижный, будто и не живой. У меня аж в глазах поплыло. Но знаменитый профессор Кудрявцев, который лично и неустанно возился с Петькой, дал мне самое честное слово, что угрозы для жизни уже нет. Подтвердил это и Митя Горский, который сейчас был при профессоре кем-то вроде ассистента и адъютанта. Ради Петьки. Юджин, конечно, смотрел виновато, говорил покаянным тоном. Был помят и небрит больше обыкновенного. «Ну, дай ты мне по морде, что ли. Ну, конечно, мерзавец я, не уследил». Но разве была у него возможность ходить за непоседливым мальчишкой по пятам? И кто мог подумать, что у самого дома случится такое? Нашелся же какой-то гад. Юджин показал мне стрелу, вернее, стрелку, длиной в ладонь. Стальная, тонкая, как спица, с зазубренным наконечником и перышками из пластмассы. Стрелявший почти промахнулся. Наконечник только зацепил плечо, порвал куртку, рассек кожу. Но был в наконечнике сильный яд. Если бы не зашитый в куртке аварийный датчик, не видать бы мне больше Петьку. А я про этот датчик и не вспомнил, когда подарил куртку Петьке. Вот удача-то, что подарил. Крошечный прибор сработал мгновенно. Базу сотрясло сигналом тревоги. На плане города кровяной каплей набухла координатная точка. Санитарная машина и Юджин с Митей примчались на Шкиперскую улицу одновременно. Все это я узнал, когда мы сидели в кают-компании базы, и Юджин с Митей отпаивали меня какой-то пахучей жидкостью. Гадость была невероятная, но действовала безотказно. Скоро я чувствовал себя измотанным, но достаточно спокойным. Митя еще раз сказал, что все обойдется.
«Но почему он до сих пор без сознания?»
«Да просто спит. В него же то и дело всякие снадобья вгоняют. Вот сделаем еще одно переливание крови и будем приводить парня в чувство. Жаль только, что кровь искусственная. От живого донора это было бы лучше».
«Так возьмите у меня, я не похудею».
«А в самом деле...» — Митя хлопнул себя по лбу. «Как я раньше-то? Давай, только анализ сделаю, годится ли твоя группа».
«Митя, ты откуда упал? Что значит «годится ли»? Его кровь — моя кровь. Более одинаковой уж не может быть ни у кого».
Митя опять огрел себя по лбу и засмеялся. «В самом деле, все забываю. Но знаешь, закон есть закон, я обязан проверить все равно. Железное правило. Не бойся, это не больно».
«Дурень», — вздохнул я.
Митя принес белый чемоданчик, безобидно кольнул мне палец, удалился куда-то, а через четверть часа явился взъерошенный и озабоченный.
«Ну, Пит, под монастырь меня хотел, да?»
«Что с тобой?
У тебя третья группа, а у него вторая, и резусы разные».
Я вскочил.
«Не может такого быть!»
«Значит, может», — отозвался Горский официально. «Прибор никогда не врет». Я сел, обалдело замолчал. «Разная кровь. Почему? И плохо это или хорошо? Значит, Петька не дубль, не слепок, не близнец?»
«Ничего не могу понять».
«Ты только это не можешь понять?» — спросил Юджин язвительно. «Иди-ка поспи».
И я лег на диван и уснул. Но успел подумать, кто же ты, Петька? Два. Петьку привели в чувство на следующий день. Без утайки рассказали ему, что случилось. Петька не испугался, слабо улыбнулся.
«Вот приключение».
Меня даже злость взяла. Приключение. Дурья башка, все б тебе играть. Кстати, стрелявшего быстро нашли. Оказалось, подонок, наркоман. Пошел на это дело за несколько порций порошка. Признался, что подговорил его тип, похожий на Полоза. О Полозе по линии международной полицейской службы ушли в Старотополь всякие телеграммы и предписания. Об этом Петьке тоже сообщили. Не бойся, мол, теперь этого гада точно найдут. А Петька и не боялся. Его интересовало другое.
«А где Кыс?»
В прежние времена такое было бы невозможно. Помнил я о неумолимых медиках. Но сейчас Кыса полили каким-то антисептиком и пустили к Петьке в отдельную палату. Надо было видеть эту трогательную встречу. Впрочем, и меня Петька удостоил своим вниманием. Не меньше, чем Кыса. Я часами сидел на его кровати, и мы разговаривали. Я, ничего не скрывая, поведал о дуэли. Эта история Петьку восхитила.
«Ты научишь меня темпоральной коррекции?»
«Этому учится не один год. Ты сперва хотя бы подымись с постели».
«Да я бы давно поднялся, да не велят. Говорят, еще одно переливание надо. А правда, у нас группы крови разные».
«Увы».
«Почему, увы? Наоборот, ура! Значит, я полностью настоящий».
«А до сих пор ты сомневался, балда?» Он подышал тихонько и признался.
«Маленько».
«Бестолковое ты создание».
«Ну и пусть».
Он завозился, придвинулся ко мне, ухватился за локоть.
«Это ничего, что группы разные. Так даже у отца с сыном бывает, мне Митя говорил. Теперь я тебя еще больше люблю».
Я замигал и стал смотреть в окно. Как это Ефрем Георгиевич тогда высказался насчет сентиментальности-то? Я рассказал Петьке, что памятник восстановили. В прежнем виде. И что бумажный кораблик я там оставил. Он прошептал.
«Потом еще съездим, ладно? Только в дуэли больше не ввязывайся. Хоть и коррекция, а лучше не надо».
«Постараюсь». Приходила Карина. Приносила всякие фрукты и яства. Петька старательно благодарил, обещал все это съесть, но потом почти не притрагивался. «Лопай», — говорил я, — «вон какой тощий».
«Ага, лопай. И потом стану такой, как ты».
«Не станешь, не бойся».
«Не бойся. Ты вот не боялся и стал. А мы все-таки похожие, хотя и разные группы крови».
«Я стал таким, потому что не следил за собой».
«А почему не следил?»
«Я же объяснял тебе. Была масса работы, не до режима было и не до диеты».
«У меня тоже будет масса работы. Такой же. Потому что я буду тоже. Туннельщиком».
«Ты это точно решил?»
«Куда точнее. К тому времени, как вырасту, конус дойдет до звезды, и я там буду все исследовать. А потом дальше».
«Ну ладно, давай. Значит, продолжишь мою работу. По наследству».
«Пит».
«Что, Петушок?»
«Пит, а ты почему не стал продолжать?»
«Петька, я ж тебе 100 раз растолковывал. Свое дело я сделал. У каждого была своя задача. Моя решена. Дальше дело других».
«И тебе ни капельки не хочется снова туда? Узнать, что там будет?»
«Ну, если доживу, и так узнаю. А быть активным участником меня на это уже не хватит. Чего хорошего, если помру на игле, не дождавшись конца?»
«Я вот тебе помру!»
«Ну тогда не копай мне душу немытым пальцем. Думаешь, все так просто?» «Не очень-то легко было уходить с корабля». И правда, это было нелегко. И мысль, что финала я могу не увидеть, конечно, не радовала. Но на землю тоже хотелось отчаянно. И кроме того, все было расписано. Программа. На игле жесткий режим жизнеобеспечения. Сейчас он рассчитан только на двоих.
«Ты будто оправдываешься. А я ведь просто так спросил».
«Ну чего это мне оправдываться? Петух ты общипанный».
Скоро Петьке разрешили вставать, но ненадолго. Чаще он лежал. Читал что-нибудь или смотрел стереомультики. Экран был у него в ногах, над спинкой кровати. Ноги у Петьки всегда были укрыты поверх одеяла нашей знаменитой курткой. На куртке часто лежал Кыс. Иногда принюхивался и лапой трогал место, где был вшит датчик. Петька однажды спросил.
«Такие датчики есть у всех туннельщиков?»
«Не только у них. У каждого, кто на опасной работе».
«А в твоей нынешней куртке есть?»
«Мне зачем? Я пенсионер».
«А если опять? Полоз?»
«Полоза Петенька взяли. Тепленького. В нашем родном Старотополе. Неделю назад. Пришла информация по спецсвязи. Сидит сейчас в особом заведении на Щучьем острове. Есть такое уютное место посреди нового водохранилища. Грехов на нем, на полозе, столько, что сидеть ему до конца дней».
Это была правда.
Я увидел, что у Петьки будто гора с плеч.
«Вот хорошо-то!»
«Конечно. Живи теперь без опаски, не бойся».
«Я за себя, что ли, боялся?»
«За меня?»
«За Николая Васильевича Гоголя!» — буркнул он.
«Обезьян ты лохматая!»
«А ты лысый!» «Пит, я все равно боюсь».
«Чего?»
«Ну, что ты уедешь опять, один».
«Ну куда это я уеду без тебя?»
«Не знаю, мало ли».
«Не выдумывай».
«Ладно. Пит, принеси мне завтра патефон».
«С ума сошел? Ты весь госпиталь на уши поставишь».
«Вот и хорошо. Скорее выпишут. Ну принеси».
«Так и быть. Только не крути его весь день».
«Не буду. Пит».
«Ну, что с тобой?»
«Я все равно боюсь. Мне кажется, конус тебя не отпустит насовсем. Вдруг ты опять уйдешь».
«Ну что ты за чушь мелешь?» — почти заорал я.
И холодок по спине. А Петька, он словно чувствовал. Накликал.
Я был дома, когда меня вызвал Юджин. Поздно вечером. И лицо его на экране опять было такое.
«Что? Петька?»
«Все нормально с Петькой. Пит, аварийная информация с иглы. В конусе дисбаланс навигационной системы».
«Что за бред? Этого не может быть».
«Значит, может. Там дело-то на 5 минут. Но Дон и Рухадзе не знают ключа для прямого контакта. А система может сойти с линии».
Мне сейчас трудно объяснить, что такое прямой контакт с конусом и ключ для него. Это знал только я. Наладка нейросхемы навигационного блока шла прямо через меня. Мозг фактически сращивался с мозгом конуса. Мы знали друг друга. Дона Ирухадзе навигационный блок не знал. Это и не было нужно. Никому в голову прийти не могло, что система, отлаженная навечно, монолитная, как чугунная тумба на причале, вдруг породит в себе какие-то изменения.
«Нужна коррекция, Пит. Надо тебе. Туда».
Я выключил доцента, посидел 10 минут. Сказал Карине:
«Вызывают. Форс-мажор».
И стал одеваться. Может, и в самом деле работы там было на 5 минут, но с переходом туда-сюда, со всякими сопутствующими делами, не меньше суток. А сутки там — это несколько месяцев здесь. Темпоральные эффекты нарастают по мере удаления иглы. Как же Петька-то без меня?
«Может, и к лучшему», — сумрачно утешил Юджин. «Станет самостоятельнее, пусть привыкает. Все равно всю жизнь рядышком с тобой не будет».
«Пошел ты», — уныло сказал я. Это все, что я мог. Я был туннельщик-навигатор и обязан был идти туда, раз такое дело. Конус был моим детищем. И Дон с Рухадзе были моими товарищами, хотя я с ними уже и распрощался навсегда. И если не идти, если конус и правда сойдет с линии, тогда что? Зачем тогда была вся моя жизнь? Впрочем, это я сейчас так подробно рассуждаю. А тогда неумолимое «надо» сидело внутри просто как холодное стальное ядрышко. С Петькой мы попрощались довольно спокойно. Глаза у него, правда, слегка намокли, и он прошептал:
«Я же говорил, будто чувствовал».
«Это не так уж и долго. 6 месяцев. Поживешь у тети Карины, а иногда и у Юджина, как захочется. А вернусь, будет лето,
Купим домик у моря, яхту заведем, отправимся в плавание. Опять махнем в Старотополь. Летом там замечательно».
«Ладно».
«И Кыс тут с тобой, не соскучишься?»
«Ага. Скорее бы выгнали из госпиталя, в школу хочется».
«Через неделю выгонят», — бодро пообещал Митя Горский.
Петька облапил меня за шею, подышал мне в плечо. Я погладил его по макушке, опустил на постель и поскорее вышел из палаты. И через полчаса шагнул в капсулу туннельной связи.